Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии» в студии Оксана Таранова. В этом выпуске вы увидите... Верующие Уварова отметили престольный праздник. Ремонтно-восстановительные работы в Христорождественском кафедральном соборе продолжаются. 21 ноября Святая Церковь празднует собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В этот день верующие Уварова собрались в храме, чтобы вместе с духовенством разделить радость престольного праздника. Правый престол Христорождественского кафедрального собора освящен в честь архистратига Михаила. Собор Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Этот праздник не входит в число 12 великих дат года, однако издревле почитался на Руси и считался очень важным. В честь Архангела Михаила возведено много храмов. Церковь почитает его как борца против ереси и всякого зла, но в первую очередь как защитника веры.
Наша вера, которая должна быть сплошным, беспрерывным трудом по исправлению своей жизни и по очищению своего сердца, превращается в обряды веры. То есть главное сходить, почтить память, поставить свечку, заказать молебен, купить иконку. Вот у нас все, к сожалению, очень часто сводится к этому. Но это великое заблуждение. Вот самое главное, ведь цель нашей жизни – Христа приобрести, стяжать Христа в сердце, впустить Христа, Бога, в свое сердце. А для этого нужно оттуда выгнать все, что мешает там Богу пребывать в нашем сердце. А это есть грех. Тут все, в общем-то, просто, но трудно, потому что надо от многого отказываться. Надо над собой постоянно работать, нужно понуждать себя, нужно произволение. И вот будем молиться, чтобы архангелы помогали нам, укрепляли наше немощное произволение.
К архангелу Михаилу также обращаются с молитвами об исцелении. Это связано с почитанием святого как победителя злых духов, которые в христианстве считались источником болезней. В простонародье этот день называют Михайловым днем и считают очень важным праздником. Верующие стремятся в этот день в храмы, чтобы соборно помолиться архистратигу, попросить его помощи и покровительства. Сугубо личные молитвы возносят те, в чьих семьях в этот день есть именинники.
Я очень люблю Архангела Михаила, и икон у меня его есть, и обращаюсь к нему, чтобы он хранил нас и всю мою семью, дочь, и сына, и внуков, всех нас охранял и защищал. Сегодня у моего отца день рождения, 105 лет был бы, а у внука именины Михаил. Так что этот праздник для меня, ну, дорогой и значащий.
У нас в семье нет ни одного Михаила, но праздник мы все почитаем. Наш праздник Уваровский считается престольным.
И сегодня день Архангела Михаила. Верующие встречают с особым ликованием в сердце. В Уварово архистратига почитают как защитника и покровителя города. Архангела Михаила знают и любят. К нему прибегают со своими мольбами и просят помощи в делах житейских и в противостоянии искушений, которые исходят от врага рода человеческого. Будем же верить и молиться, что, несмотря ни на что, архистратиг Михаил не оставит православных без своего покровительства, как и всю Россию. Ведь не зря он изображен в качестве одного из щитодержателей на гербе Российской империи.
По благословению епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В этом году большая часть работ проводилась в притворе главного входа в храм. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, наш репортаж.
Практически во время всего весенне-летнего сезона текущего года прихожане Христорождественского кафедрального собора могли видеть, что у главного входа в храм ведутся строительные работы. Здание собора построено более полутора веков назад, и за годы своего существования оно не раз оказывалось перестроенным.
По кирпичной кладке мы вот видим, что стены, которые пристраивались к существующим стенам, они имеют перевязки, кирпичный план, и формат этого кирпича, он отличается от формата кирпича, который был положен.
Сегодняшние внутренние стены притвора в былые времена являлись несущими наружными стенами. Это подтверждает и устройство фундамента основания колокольни, которое когда-то высилось над входом. Стоит отметить, что каких-либо фотографий и зарисовок колокольни до наших дней не сохранилось. Однако о том, что строение было, говорит форма фундамента. На сегодня решение о возведении колокольни принято. Разработан проект санкт-петербургской фирмой «Аркон», в соответствии с которым ведутся все работы. Главная цель уже проведенных работ – укрепление фундамента.
В соответствии с этим проектом были разработаны и проведены геологические изыскания грунта, прилегающего к этому колокольне. И оказалось, что грунт находится в нормальном состоянии, у него хорошая несущая способность.
Однако материалы, формирующие фундамент, несколько износились. По мнению экспертов, укладка основания храма, скорее всего, производилась в условиях экономии. Размер основания старой колокольни небольшой – 9 на 9 метров.
Кирпич, который брали также для обследования, за 170-190 лет эксплуатации потерял часть несущей способности. И вот на момент, когда делали обследование этого кирпича, оказалось, что у него марочная прочность составляет всего-навсего 50.
Предваряла все работы расчистка основания колокольни. Затем укрепили фундамент. При этом применялась одна из передовых технологий. Инъекции со скрепляющим раствором вводились в подготовленные отверстия. Цементирующая смесь поступала под высоким давлением и теперь равномерно распределена внутри колонны. Такой метод позволяет перераспределить нагрузку фундамента, что делает его более крепким.
Двухрядная арматурная сетка обвязала весь периметр этого фундамента. С дальнейшей заливкой этой арматурной сетки бетоном. У нас получилась своеобразная такая железобетонная рубашка, обхватывающая весь фундаментный каркас. Тем самым был укреплен существующий фундамент, который сыпался. И увеличена была площадь опоры несущих стен.
На сегодня ремонтно-восстановительные работы идут внутри помещения. Строители восстанавливают перекрытие будущего строения. Предстоит еще сформировать стены, смонтировать лестницы, ведущие вверх.
Вместо колокольни, собственно, звонница одноярусная. Но высота этой звонницы составляет приблизительно 30 с небольшим метров. То есть это будет высота чуть ниже, чем существующий купол существующего храма.
Если позволят средства, то уже в следующем году проект будет реализован. Бетонные перекрытия непосредственно над входом будут сняты. Откроется часть кровли в том месте, где планируется строительство звонницы.
Мы должны убедиться в том, что у нас есть достаточное количество денег для того, чтобы мы могли закончить это колокольню, чтобы не получилось так, что мы начали делать, а деньги закончились, и дождь, снег начался, значит, и все это лилось к нам туда, в храм.
Важно подчеркнуть, что все работы, начиная с проекта и до сегодняшнего момента, ведутся исключительно на пожертвования. Огромный вклад в возведение звонницы внесли уроженцы города Уварово, которые теперь живут в других городах, но при этом душой болеют за родной уголок.
Милосердов Игорь Владимирович проект профинансировал и начало строительства колокольни. Семья Лукьянов из Тамбова, они тоже все уроженцы. И в настоящий момент подключился представитель более старшего поколения, практически мой, да не практически, а мой ровесник, Зыков Владимир Александрович. Это житель Санкт-Петербурга, весьма уважаемый человек, который тоже давно мечтал какие-то подвижки увидеть в нашем храме.
Владимир Иванович Милосердов подчеркивает, что работа в Доме Божьем – это всегда большая ответственность. Кроме того, для верующего человека поучаствовать в благоустройстве Дома Божьего – это честь.
Значит, какие-то помехи возникают, которые нужно преодолевать. Это я не знаю, вот, наверное, кто-то мешает. А тем не менее, мы их все преодолеваем. В ответственности больше здесь.
За годы возрождения православия Христорождественский храм значительно преобразился. Но без помощи неравнодушных людей ничего из сделанного было бы невозможно. Предстоит еще сделать многое. И каждый может помочь, чтобы уже в следующем году колокольный звон в Уварово разносился со звонницы.
Я призываю всех жителей Уварова и не жителей Уварова, кто какое-то отношение имеет, верующих и даже маловерующих или неверующих, принять участие в посильном пожертвовании храму на строительство колокольни, чтобы он приобрел законченный вид с колокольни. И не в рельсы били, как сейчас, к сожалению, а с колокольни производился звон в праздничные и в обычные богослужительные дни.
Святые источники. Их происхождение различно, но слава о таких родниках, наделенных особой благодатью Божией, широко распространена в народе, и к ним не зарастает народная тропа. Здесь ищут прощения и отпущения грехов, духовного и телесного освобождения от болезней души и тела. Вода из таких родников являет чудодейственную помощь святых угодников Божиих. Она почитается как особая милость Бога к нам. Об одном из таких святых мест наш телерассказ. Недалеко от села Ковылка Кирсановского района, во враге Долгое, в самом его конце, находится источник Вознесенский. Слава о нем распространена далеко за пределы не только района, но и Тамбовской области. Уже более 100 лет нескончаемым потоком тянутся верующие к этому живительному источнику.
Об этом источнике до революции знали. И история началась с того, что место это было незнакомо большинству людей. Здесь пасли стада овец, коров, и пастухи брали из родника воду. Когда пришли в очередной раз набирать воды для себя, то обнаружили икону Божией Матери всех скорбящих радостей. Эту икону отнесли в близлежащий храм, село Несвичино было неподалеку. И так получилось, что на следующий день они опять эту же икону обнаружили у источника. Они опять ее отнесли в храм. И опять же, на третий день эта же икона была у источника.
Считается, что это место особого действия благодати Божией. Верующим было явлено в праздник Вознесения Господне. Отсюда появилось и название источника – Вознесенский. По воспоминаниям старожилов, рядом с источником возвышалась часовня, в которой висела икона Вознесения, и всегда горела лампада. По краям стояли скамейки, а сам источник был обложен срубом. В годы гонений это святое место служило пристанищем для верующих. На него постигла печальная участь.
Когда разрушились все церкви, когда церкви поломали, все ходили на источник сюда, к нам. Вот. Ходили со всех сторон, с районов, все ходили к нам. Народу очень много было. Вот. Нас стали разгонять.
Несмотря на все запреты, люди не перестали тянуться к целительной силе источника. Поэтому все строения разрушили, а сам родник завалили камнями.
Подогнали трактор и его завалили. Весь завалили. Народ приходил, разбрасывали эти камушки, и он начал опять пошел, водичка пошла, и народ стал его обхаживать. Вот. И вот так вот и возродили мы этот источник наш.
С тех пор руками верующих здесь наводится порядок. Постепенно благоустраивается территория. Вновь была обустроена купель. Сейчас уставшие путники могут отдохнуть на лавочках, помолиться перед иконами. В текущем году на пожертвования неравнодушных людей установили часовню купель. Считается, что святая вода из источника обладает целительными свойствами и имеет очистительную и животворящую силу, дарует исцеление телесных и душевных недугов тем, кто имеет правую веру в Бога и покаяние.
Уже подходишь и знаешь, что обязательно Господь дает успокоение, здравие для души. Главное, что вот дает такой вот подъем, ну и надежду, если болен кто, на выздоровление, помощь.
Попросишь Господу и попьешь этой водички, Господь все даст. И здоровье, и силу, и крепость все даст. Только надо ее употреблять с верой и с любовью.
Храм Иоанна Златоуста в селе Бибиково Умёцкого района сегодня можно по праву считать памятником архитектуры. Каменная теплая церковь в конце XIX века объединяла прихожан семи сел, расположенных в округе. Последнее богослужение в этом храме состоялось 13 ноября 1933 года. С тех пор многое изменилось, а храм так и стоит на окраине села. И, несмотря на утраченное великолепие, служит украшением и оплотом веры православной.
Остатки росписи на сводах и узорчатые кованые кресты на маковках. Массивные двери, за которыми царит запустение. Стены храма в честь святителя Иоанна Златоуста в селе Бибиково Умёцкого района почти столетия не слышат молитв и церковных песнопений. Об этом Доме Божьем исторических сведений сохранилось очень мало.
Долгое время, скорее всего, просто не делались эти записи, не было такого, может быть, и не задумывались о том, что как-то историческую память сохранять. Да, если мы смотрим из истории, что там летописцы были. То есть, ну, в этом месте нашлось просто такой человек, который бы это... вот систематически так бы вел бы эту запись. Но в народе есть некоторая память об этом храме.
Строительство храма Иоанна Златоуста завершилось в 1886 году. Важно отметить, что именно с открытия церкви деревня Бибиково стала именоваться селом. Святыню воздвигали на средства купца первой гильдии Александра Ивановича Толмачева. А начинал возведение церкви его отец Иван Степанович. Он завещал сыну продолжить традиции богоугодных дел. И отец, и сын заботились о бедных, жертвовали денежные средства на строительство и благоукрашение храма.
Приход образовался в 1886 году. Храм достаточно величественный, даже по сегодняшним меркам, в деревне. И в то время такой величественный храм, красивый храм по своей архитектуре, очень такой, чем-то напоминает даже какие-то такие вот северные храмы.
Величественный пятикупольный храм и сегодня поражает своей красотой. Фрески сохранились лишь вверху, а когда-то роспись украшала все стены. Старожилы Бибикова говорят, что очень красивым был алтарь.
Благолепный внутри иконостас был очень красивый. Очень интересный такой факт, что даже сохранился, кто первый крестился в этом храме. Его звали Федор, житель этого села. И он по вот, преданию таких старожил, он прожил 103 года.
В 30-х годах прошлого столетия многие храмы закрывались. Арестовывали священнослужителей и тех, кто служил православию. Один из священнослужителей храма Иоанна Златоуста – священник Георгий Васильевич Шашурин. В списке священнослужителей Тамбовской митрополии, пострадавших за Христа, сказано, что перед арестом в ноябре 1930 года отец Георгий служил именно в Бибиково. Сохранилась память и о последней службе.
Последняя служба была отслужена 21 ноября. 1933 года. А священника звали Алексей. И после этого закрыли храм. Какое-то время стоял нетронутый. А потом сняли колокола с него под тем предлогом, что вот должна начаться война, и нужны средства, ресурсы для того, чтобы делать оружие.
В годы Великой Отечественной войны помещение храма использовали как зернохранилище. Среди жителей села бытует мнение, что именно с этого времени началось разрушение святыни. Несмотря на некоторую разруху, основные несущие конструкции сохранились. Видимо, живой источник веры сохранился в сердцах людей в годы богоборчества.
В народе дух был только все-таки вера сильна. И все, поэтому вот, знаете, ведь храм сегодня, он стоит как бы такой на окраине села, и, в принципе, доступен, никто бы не мешал бы там, да, и заходить и безобразничать. Но все-таки вот он, и могли бы растащить бы, да, там, настройку, все-таки разные люди. А это я считаю, что это все-таки от людей зависит, что все-таки люди в себе как-то вот эту веру, вот этот стержень, они духовно сохраняют, да. Я не хочу сказать, что они там великие молитвенники там, да, но вот какое-то такое уважение к церкви есть.
Неоднократно пытались собрать средства на восстановление утраченной святыни. Но до настоящего времени эти попытки результатов не дали. Однако и вокруг, и внутри храма за порядком следят местные жители.
С того же времени рядом с храмом находился святой источник в честь Иоанна Златоуста. Да, он и сегодня продолжает действовать, сегодня он там огорожен, да, над ним ведут шествие там, местные жители. Мы совершаем ежегодно там водосвятие, всегда много народ приходит к этому. Ну и вот есть такое, есть вера, что вода в нем целительна.
Сегодня ничто не нарушает тишину разрушающегося храма. Лишь изредка сюда забредают туристы и фотографы. Да голуби воркуют под старыми сводами. Там, вверху, у святых ликов.
Старец Паисий Святогорец говорил: «Большой эгоизм думать, что способен исправлять других». Желаем вам мудрости и терпения. До свидания.